Итак, понедельник, 21:00. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами вновь отправляемся в замечательное царство новостей, всего того трындеца, который происходит в мире. И сегодня мне бы хотелось обсудить более важные новости и попытаться в них разобраться. И я вот сидел тут об одной штуке интересной думал. И, в общем, сегодня хочу с вами этой штукой поделиться. Главная новость, на мой взгляд, прошедшей недели, но это новость, на которую практически никто не обратил внимания, и вот именно ей мне хочется уделить самое пристальное, самое интересное как раз-таки внимание и больше всего времени уделить, потому что Армения запустила, по сути, проект, который делает важный шаг на пути модернизации государственных услуг. Если мы с вами вчитаемся в эту статью полностью, то мы поймем одну интересную вещь, то, что Армения подписала меморандум о взаимопомощи между Арменией и Всемирным банком. И Армения — это, опять же, страна, которая в последнее время очень сильно отдаляется от России. Это страна, которая потеряла Нагорный Карабах и может потерять еще и другие спорные территории, если Азербайджан пойдет против них. Это страна, в которой победил в свое время на выборах Пашинян, который является абсолютно полной копией Навального. Вот, и, собственно говоря, итоги пашиняновской политики армяне пожинают. Ну и это страна, которая недавно потеряла спорную территорию, что стало, безусловно, огромной трагедией для всех армян. И вот эта вот помощь, вот этого вот самого великолепного Всемирного банка, это теперь очень и очень большая проблема. И инициируется, финансируется вся эта инициатива британским фондом Good Governance Fund и реализуется правительством Армении как раз-таки за счет подписания этого самого меморандума. И мне бы с вами хотелось немножечко поговорить о том, что такое Всемирный банк, вспомнить о том, что это за организация и как она вообще появилась, потому что таким образом мы с вами придем к пониманию того, что происходит с Арменией, как с нашим самым близким соседом. Кроме того, мне бы хотелось немножечко порассуждать сегодня с вами о мирсистемном анализе, выписать себя из марксистов, да, отныне я превращаюсь в Ну, есть монархисты, я все-таки не сторонник этих идей, я превращаюсь в монархиста, потому что с современными марксистами, как вы понимаете, ничего общего у меня нет, потому что из всех возможных кружков и партий меня выписали, и я человек совершенно неправильный. Давайте начнем. В 1914 году Владимир Ильич Ленин, всем вам прекрасно известный, пишет одну важную книгу, которую многие считают самой важной и разбирают и по сей день, потому что вещи, которые в этой книге содержались, они действительно фундаментальные по части классовой борьбы и понимания того, что происходит с нами, да, потому что классовая борьба — это вещь, которая остается неизменной, и противодействие пролетариев этим самым буржуазным элементам, они тоже и по сей день происходят, просто сменился антураж, сменились декорации, но с точки зрения интересов большинства и меньшинства, которые между собой борются за то, чтобы обладать адекватным количеством ресурсов, а другие, как раз-таки буржуи, сражаются за то, чтобы прикарманить себе самое большое количество ресурсов, они как бы не претерпели никаких изменений. И вот эту самую империализм, как высшая стадия капитализма, он написал в 1914 году. Эта книга, если вот я правильно все понял, если во всем попытаться разобраться, это книга о том, как несколько стран колонизировали Африку, Южную Америку и Азию. Но сейчас в новом империалистическом миропорядке не нужна армия для того, чтобы кого-то колонизировать. Если раньше ты хотел получить новые рынки, вот внезапно, почему всегда капитализм раньше заканчивался войной? Если у тебя идет твоя страна, ты израсходовал все рынки, то капиталисты тебя начинают подначивать, а давай-ка мы захватим ту страну, давай-ка мы захватим ту страну, посмотри, армия-то у нас какая сильная. И если раньше нужна была армия для того, чтобы захватывать ресурсы других стран, то теперь, особенно после вот этого вот самого мира, основанного на правилах, как нас убеждали в этом Соединенные Штаты, нужен только Международный валютный фонд и Всемирный банк. Многие люди, в том числе левых взглядов, сходятся в том, что как раз-таки МВФ и зависимость к нему — это и есть новая форма неоколониализма. И началась она 1 июня 1944 года с Бреттон-Вудских соглашений. Тогда, помните, встретились самые такие умные, серьезные люди, отказались от золотого обеспечения доллара и придумали эту самую Бреттон-Вудскую систему. Что я хочу сказать? Я не считаю, что Бреттон-Вудская система — это плохо или это хорошо, это просто инструмент. Вопрос в чьих руках этот инструмент находится. Тогда многие страны объединились для того, чтобы и создать эту самую финансовую систему управления всем остальным миром. Но важно, что ни азиатские, ни латиноамериканские страны в этих соглашениях не участвовали, ведь они на тот момент по-прежнему были колониями. Великобритания тоже подписала тогда этот договор, но Индия, которая была колонией Великобритании, нет, потому что управлять нужно Индией, а не Индия должна кем-то управлять. И один из авторов Бреттон-Вудской системы, Джордж Кеннон, и это человек, о котором я в последнее время узнал очень много, потому что о Джорджи Кенноне, ну, кстати, если редакторам будет не лень, они поверх моей картинки выведут еще картинку, может быть, покажут Джорджа Кеннона, потому что это дипломат, который очень много еще сделал для обострения как раз-таки взаимоотношений. Он был в Советском Союзе, и он говорил, что да, эти ребята очень много потеряли во времена Великой Отечественной и Второй мировой войны, они очень много потеряли, но это нам только на руку, мы их жалеть не должны, потому что они рабы этого ужасного большевистского сталинского режима. И Джордж Кеннон — это не просто какой-то дипломат, это государственный дипломат США. Он сказал, когда они продумывали эту самую Бреттон-Вудскую систему, у нас почти 50% мирового богатства, только 6,5% населения. И наша текущая задача в предстоящий период — разработать такую модель взаимоотношений, которая позволит нам сохранить неравенство без заметного ущерба для нашей национальной безопасности. Целью этих самых соглашений было поддерживать колониальные отношения между странами, но уже без колониальных армий и наместников. Потому что вспоминаем, что уже появилось ядерное оружие, уже просто так не воюешь, и ядерное оружие действительно, хоть сейчас оно нас и пугает, особенно спасибо шаману, хотя я не вижу в этом ничего плохого, что там все так возмущаются, начинают на этого шамана кричать, он же всего лишь порождение этой самой системы, в которой для того, чтобы преуспеть, нужно творить такие вещи, которые все будут обсуждать. И люди, которые сейчас занимаются осуждением шамана за то, что он там на концерте в Питере нажал во время исполнения песни «Я русский» на символическую красную кнопку, это на самом деле люди, которые и делают шамана популярнее, и ему приходится такие вещи в итоге делать. То есть, по сути, они и делают шамана и заставляют его своим вниманием делать подобные вещи. Это совершенно нормально, так устроен шоу-бизнес, и винить здесь кого-то, я думаю, не стоит. В общем, Бреттон-Вудская система и все эти организации, которые являются ее следствием, то бишь МВФ и Всемирный банк, это как раз-таки желание просто без всяких колониальных армий и наместников управлять страной. Вспоминаем, во время Второй мировой войны США наращивали производство, печатали очень много долларов, и чтобы снизить инфляцию, чтобы снизить излишки финансов, нужно было эти самые доллары потратить. И тогда был разработан план, по которому МВФ, по которому и Всемирный банк, и МВФ использовали бы только американские доллары. Чтобы заставить западноевропейские страны принять условия договора, что сделали США? Они просто взяли и привязали стоимость каждого доллара в чужой стране к золоту этой страны в штатовском федеральном резерве. То есть золото находится в США. Вспоминаем сразу, что было с Шарль де Голлем, когда он решил это золото попытаться забрать обратно. И чем вся эта история закончилась. Но при этом вроде бы валюта, вот все эти доллары, они как бы у вас, да, идут в оборот, но при этом обеспечиваются они ресурсами, которые находятся в США. Но это очень удобно. Почему страны согласились на это? Да потому что США пообещали, что банкноту в любой момент можно будет обменять на золото. И вот как раз-таки Шарль де Голль в 1961 году послал военный корабль в Нью-Йорк. Но ему сказали: французский военный корабль, иди нахер, чтобы выкупить свою часть золота, потому что мы тебе этого не позволим. Что они сделали? Президент не выкупить, а выкупить свою часть золота, получается. Президент Никсон после этого изменил политику и сделал доллар фиатный. То есть фиатный — это значит бумажка, которая обеспечена просто обещанием, но никаким не золотом. Именно эта система фиатная гарантировала, что для всех финансовых операций в МВФ и Всемирном банке используется именно доллар. И из-за структуры этих институтов все страны мира должны были хранить свои валюты в резервах, в долларах, но печатать эти доллары при этом может только США. И чтобы получить доллары всем странам, кроме США, нужно наращивать экспорт и торговлю. Вы же понимаете, что США выгодно выступать всемирным импортером, потому что, ну как это так, мы всякое производим, а они у нас покупают. И расплачиваются они при этом международной валютой. И при колониализме большинство стран третьего мира — это просто фабрики по выращиванию или добыче малой номенклатуры товаров, которые они могут в некоторых случаях отправить в США, и США из них все равно потом что-то произведут, и США продадут им их обратно, но уже с наценкой. Таким образом, забирая ресурсы и превращая все эти страны в простой субстрат. И о самообеспечении себя продуктами питания в тот момент даже речи не шло, потому что после Второй мировой войны многие страны третьего мира получили юридическую свободу, но они не получили абсолютно никакого экономического освобождения. Бывшие колонии не имели ни сельхозхозяйственной техники, ни фабричного оборудования, и они были вынуждены покупать абсолютно все, в чем нуждалось их население, у своих колонизаторов. Поэтому у меня иногда ощущение, что феодализм даже был более благосклонен к людям, нежели капитализм, потому что при феодализме люди, да, которых ты, собственно говоря, эксплуатируешь, тебе хотя бы важно будет, чтобы они жили, чтобы они выживали. А при капитализме, ну, не сможешь ты на эти $2 в день прожить, придет кто-то другой на твое место. Тогда, после Второй мировой войны, когда они получили ту самую юридическую свободу, Всемирный банк пообещал им выгодные кредиты на развитие этой самой промышленности. И в ответ на продолжение поставок сырья и продуктов. Мол, ребят, вы нам продавайте то, чем богата ваша земля, да, то, что раньше, используя всякие армии, выкачивали с ваших территорий бесплатно. А теперь вы нам это продавайте, а мы вам будем продавать сельхозхозяйственную технику. Ведь зачем вам самим развиваться и зачем вам иметь что-то свое? Вы же можете все у нас купить, а мы у вас будем покупать ресурсы. Вот так и появляются в странах, которые стали субъектом неоколониальной политики, так вот и появляются вот эти вот самые сырьевые олигархи. Но здесь есть нюанс. Получить, тем более большинство стран после Второй мировой войны, как вы помните, они были очень сильно разбомблены, очень сильно уничтожены, в том числе и европейских стран, и получить кредит от МВФ можно было лишь в стране, да, начав в стране так называемую программу структурной перестройки. Первым делом для нее была сделана обширная программа, правильно, приватизация. Если у страны есть сырьевые ресурсы, такие как газ, минералы, металлы, то все это должно пойти формально в собственность как бы частных ребят, которые все это будут уничтожать, закупать средства производства на Западе и на основе этого пытаться что-то производить. А дорогие сельхозкультуры, ну, в общем, программа так называемой структурной перестройки требовала, чтобы все это было приватизировано. Оно не могло принадлежать государству, оно должно было быть отправлено в частные руки частным предпринимателям, потому что мы же хотим с вами демократию строить, а какая демократия без частного бизнеса? Только вот эти вот самые атланты, которые расправили плечи, имеют право распоряжаться и строить сельхозхозяйственные структуры. Вот, и так оно, собственно, и было сделано в большинстве стран. Потом эти страны, проведя все необходимые реформы, Всемирный банк на них смотрит: да, вы подходите под наши условия, давайте-ка мы вам всякое отдадим. И дает им огромное количество кредитов. Но расплатиться по этим кредитным обязательствам они не могут, потому что они не получают доход от добычи и продажи своих ресурсов в полной мере из-за тех самых дивидендов иностранным инвесторам. Это очень хитрая и грамотная система. А затем, через несколько лет, Всемирный банк советует приватизировать еще больше ресурсов, а потом еще и сократить расходы на социальные программы. Например, на образование, на здравоохранение. Помните, как в России было? У нас это называли оптимизацией. Ну, давайте оптимизируем врачей. Зачем это все? Давайте оптимизируем наше образование. Тем более, вот ЕГЭ там сделаем. Зачем нам все это? Вот, чтобы понимали, только 4% ВВП Камеруна уходит на социальные программы и 36% ВВП на кредитные обязательства. И вот так вот, ввязавшись во всю эту катавасию с МВФ, через 20 лет страны, которые получили кредит от этого банка, вынуждены будут платить по кредиту больше, чем они выделяют на образование, на здравоохранение и на другие социальные программы. И в планах приватизации Всемирного банка нет вообще никаких границ. Каждая каждая новая программа структурной перестройки приватизировала ресурсы, необходимые людям. Приватизировали даже воду. Например, в Боливии в 1993 году при президенте Гонсало Санчесе, это тот самый, который учился в университете Чикаго, а университет Чикаго – это школа неолиберальной экономики. Так вот, план Всемирного банка для Боливии был даже более радикальным, чем просто приватизация. Он назывался капитализацией. Обычно в ходе приватизации происходит следующее. Компании дают деньги, выкупая государственные ресурсы, но по этому плану компании просто получают ресурсы, а деньги они направляют в виде инвестиций на дальнейшее, ну, развитие. Проще говоря, ресурсы просто так отдают бизнесу, ничего не прося взамен. Гонсало передал компании Bechtel не только богатые литиевые месторождения Боливии, он передал ей телефонную связь, землю и даже воду. Это на самом деле один из самых вопиющих случаев, но о них рассказано очень хорошо в книге «Исповедь экономического убийцы» и «Новая исповедь экономического убийцы», о которой я вам очень много раз рассказывал. И в городе Кочабамба компания Bechtel продавала даже воду. Она получила контракт на предоставление услуг водоснабжения и канализации жителям этой самой Кочабамбы. То есть... Это к вопросу о том, как будут работать суды при Анкапе. А еще на выработку электроэнергии и ирригации, создания всего для сельского хозяйства. Этот контракт гарантировал компании прибыль в 16% в год. И Bechtel тогда не отдала Боливии ни одного боливара. Через месяц они подняли цену на воду на 60%. То есть идея в том, что самые бедные люди Боливии не могли позволить себе воду, и они начали протестовать, и Bechtel наняла наемников для расстрелов этих самых бедных крестьян, которые не могли позволить себе воду. Это воистину звериный оскал капитализма. Если вам будет почитать об этом интересно поподробнее, то это называется «Водные войны в Кочабамбе». После многочисленных протестов, после огромного количества смертей, новым президентом Боливии избрали Эво Моралеса, который немедленно национализировал воду. И эти самые водные войны стали прекрасной иллюстрацией того, что Всемирный банк на самом деле не развивает и не помогает бедным странам. Это бойтесь донайцев, дары приносящих. Потому что МВФ, как и ВБ, просто помогает западным державам наживаться на обычных людях, и чем беднее они, тем больше на них будут наживаться. Так что мне просто страшно представить, что ожидает Армению, потому что ни в одну страну, да, во всяком случае, кроме тех, которые являлись бенефициарами и инициаторами этих самых Бреттон-Вудских соглашений, ничего хорошего после ВБ не поступало. В новых условиях, чтобы блокировать даже попытки стран организовать взаиморасчеты не в долларах, в обход этой самой системы всемирной торговли, в широкий оборот стали внедряться специальные права заимствования. Это новый вид расчетных единиц МВФ. Ими невозможно торговать с кем-либо. Их можно только обменять на валюту у доверенных институтов. И по сути получается, что вы можете осуществлять только разрешенные типы сделок. То есть вы становитесь полным рабом этих стран, которые вам будут говорить, ну, не этих стран, а именно США, да, потому что в Великобритании уже никакого влияния нет. То есть вам США просто говорит, мы не разрешаем тебе провести эту сделку, а ты такой, ну, а если я хочу? Они говорят, нет, ты не можешь этого просто сделать, потому что у тебя нет необходимой валюты. И с помощью вот этой вот штуки они пытаются противостоять нарастающим процессам дедолларизации и переходу к взаиморасчетам в национальных валютах. Вспоминаем сразу же БРИКС, да, о котором я бы сейчас тоже с вами хотел поговорить. Вот, прежде чем мы перейдем к остальным, там, более веселым новостям, извините, мне все-таки кажется, эта тема важная, и мы должны такие вещи периодически повторять. В 2021 году, чтобы вы знали, было выпущено 450 миллиардов этих самых СПЗ, тогда как в 2009 году всего лишь 161 миллиард. И держатели СПЗ, которые гарантируют их эмиссию, автоматически получают на долю прибыли стран, вынужденных использовать эту квази-псевдовалюту, чтобы расплатиться с долгами. Короче, смотрите, базовая идея Бреттон-Вудских соглашений, она продолжает работать, просто они сейчас ищут все более и новые варианты. И именно здесь взаиморасчет в национальных валютах может сыграть с ними злую шутку. Это на самом деле единственный способ им противостоять. И получается, что здесь у нас есть страны БРИКС. Почему я про БРИКС очень много говорю? Потому что это второй, так скажем, империалистический блок, но второй блок более гуманный. Конечно же, абсолютно все представители марксистских идей скажут, что ну, это же то же самое, это же тот же самый капитализм. Да, но давайте представим, что мы все с вами крепостные, а мы с вами по факту крепостные и есть. Так вот, если у вас есть возможность перейти от более жестокого хозяина к более благородному, который хотя бы вам даст возможность больше зарабатывать, более сытно питаться и чувствовать себя несколько лучше, хоть и все равно продолжает быть крепостным, но при этом прямо сейчас как-то свергнуть эту самую ужасную капиталистическую систему ты не можешь. Вот что вы выберете? Это же то же самое, что просто продолжить работать или с тем работодателем, с которым ты привык работать, или сменить работодателя на того, который будет тебе просто платить больше и который будет к тебе относиться лучше. То есть позволит тебе меньше работать за те же самые деньги или вообще начнет платить больше. Я все это просто к чему? Потому что современные коммунисты и либералы и все остальные, они живут догмами либо каких-то совсем вымышленных стран, либо какими-то догмами 1914-1917 века, когда Ленин желал поражения собственному отечеству. Но ведь сейчас ситуация совершенно другая. Во-первых, ядерное оружие, и это мощнейший фактор. Не будет сейчас никто вторгаться в страну, у которой есть ядерное оружие, потому что если бы они могли это сделать, если бы они собирались это сделать, они бы давным-давно это сделали. И вот есть такое модное учение, как мир-системный анализ, и на канале Константина Симина на Ютубе, с которого я, к сожалению, удален, вышло такое достаточно интересное видео, которое, мне показалось интересным, и критика вот этого самого межсистемного анализа мне тоже показалась очень интересной. Я не буду критиковать Семина в данном случае, и спикер, который к нему пришел, очень интересно все рассказал. Я даже добавил себе в закладки прочитать его статью с критикой межсистемного анализа на 120 страниц, потому что человек определенно интересный и, как мне кажется, разобрался в вопросе. И вот давайте немножечко послушаем, что они обсуждают, я бы хотел это покомментировать.
Он говорит, что нужно не просто обретать независимость национального государства, но нужно еще и блокироваться друг с другом для борьбы с гегемоном. То есть нужно объединяться вместе, нужно устанавливать единую экономическую политику, блоки экономические создавать.
То есть как раз-таки то, о чем говорит Самир Амин, это один из создателей межсистемного анализа, который он достаточно антимарксистский, но все-таки там есть какие-то определенные интересные идеи. Он говорит о том, что да, надо противостоять США, создавая отдельные блоки. И как раз-таки Самира Амина и Валерстайна очень часто звали на выступление на Валдайском экономическом форуме, то есть это отчасти отражает политику нашего государства, звали в Китай выступать там чуть ли не перед Си Цзиньпином.
Торговаться с империалистами, скажем так, да, Соединенными Штатами, то есть заставлять их идти на уступки и так далее. То есть Амин, по сути, предлагает создать блок южных стран, который будет противостоять северным странам. Здесь есть такой географический оттенок, немножко эта метафизичность чувствуется, да, но суть ясна. То есть Амин отражает, по сути, объективный процесс скатывания капиталистической системы к большому дележу, к борьбе. То есть капитализм к двум полюсам стекается.
Как уже бывало,
да, и повторяется сейчас, естественно. Он эту проблему осмысляет вот таким образом. То есть он не говорит, раз уж он марксист, да, вот вы говорите, он у нас там марксист-коммунист. Если так, он должен был сказать, что идет тенденция к появлению второго империалистического блока, который будет противодействовать первому. Нет, он говорит, что мы должны это делать, то есть способствовать такому объединению для того, чтобы воевать вот с этими, бороться с ними экономически и так далее. И ни слова, повторюсь, о революции пролетарской, ни о чем таком, даже близко ничего подобного там нету.
А мне интересно, а как сейчас вот действительно возможна пролетарская революция? Вот просто скажите мне, я-то не против, я вообще абсолютно не против, и хрен от кого на федеральном телевидении вы в принципе такие слова услышите, но я просто не понимаю, допустим, приходит у нас завтра к власти пролетарии, а как будут обстоять дела, опять же, с ядерным оружием? Ну, то есть, представьте, если сейчас в какой-то соседней стране, да, там внезапно вот у Беларуси есть ядерное оружие, да, тактическое российское ядерное оружие, и внезапно там свергают Лукашенко, и у тебя на границе, получается, с тобой люди, которые захватили власть силовым путем, и у них есть ядерное оружие. Ну, то есть ты, будучи страной, как будешь на это вообще реагировать? Как Соединенные Штаты или как те, кто с нами находится на одной стороне, да, с кем у нас есть общие границы, будут вот на подобное реагировать? Потому что, ну, то, о чем здесь говорит уважаемый оратор, это звучит так примерно. Ну, типа, ну а зачем создавать второй блок? Он же тоже будет империалистическим, у него тоже будут свои финансовые интересы. Зачем? Пока он не пролетарский, то и создавать его просто незачем. Ну хорошо, вопрос, а если путем экономической блокады Россия будет просто, к примеру, уничтожена, да, используя геополитические просто ухищрения, ну а кому от этого станет лучше? Не является ли то, что сейчас африканцы в некоторых своих странах Африки обретают независимость, да, например, ну, независимости, конечно же, не существует, все разговоры о независимости — это всегда вопрос выбора хозяина, но все-таки они обретают независимость и, допустим, выбирают: мы хотим быть с Россией. Если при этом Китай и Россия начинают производить взаиморасчеты в национальных валютах, если при этом многие страны, например, те же самые арабские страны, начинают более независимую политику, ну, вести и делать то, что выгодно им, а не то, что им приказывает страна, чьи военные базы находятся у них на территории, вне зависимости от того, почему это изначально получилось. Ну, то есть я просто хочу сказать, разве это не улучшение условий для угнетенных? Разве, ну, не должны люди как-то за такое бороться? Разве это не является логичным? Или надо просто ждать, пока не произойдет отчуждение, точнее, извините, не отчуждение, а средства производства, пока, собственно, пролетарии себе не заберут, и все, и до этого делать типа ничего не надо, надо просто лечь и ждать, пока не наступит светлый коммунизм. Но ведь сейчас эпоха неоколониализма, как мы с вами вначале и поняли, сейчас колониализм осуществляется как раз-таки экономическим путем, экономическая экспансия, и используется для этого пропаганда, в том числе и интернет. А как быть с тем, что сейчас у нас с вами эпоха нейросетей? То, что мы с вами видим в Big Data, то, что мы с вами видим в замечательных фотошопах, After Effects и прочих, это ведь только начало. Искусственный интеллект — это новое ядерное оружие, и та страна, которая первой поставит его себе на службу, во службу, которая сможет в экономическом плане творить просто чудеса, предсказывать практически любые возможности, любые вероятности, любые варианты развития событий, а это произойдет рано или поздно, именно эта страна станет новым обладателем ядерного оружия и может вообще легко практически захватить все остальные страны. Там это сейчас кажется фантастикой, но можно дойти до таких прогнозирований, да, если у тебя будет достаточное количество мощности этих самых тензорных ядер или квантовых вычислений, да, квантовые компьютеры появятся, ты можешь всю историю Земли просто предсказать, ну, то есть опять провертеть ее, да, с помощью компьютерной симуляции, и потом просто тебе скажут: вот Владимир Путин в таком-то, такого-то числа такую-то штуку делает, и ты начнешь бороться, используя, ну, полнейшие вот эти вот предсказания. Но это как один из вариантов развития событий, тут уж извините, я просто фантазирую. Но факт в том, что может случиться и произойти абсолютно все, что угодно. И с помощью вот этого самого искусственного интеллекта, квантовых вычислений и всего, что благодаря ним будет, ты можешь действительно получить ядерное оружие, вот эквивалент ядерного оружия, потому что это будет применимо абсолютно как угодно. И разве не стоит бороться за такое? Разве не стоит бороться за свой технологический суверенитет? Если вы почитаете планы развития Китая, о которых они говорили в декабре 2021 года, когда они говорили прогноз там на следующие 5-10 лет, то там вы прочитаете опять же о том, что они планируют развивать сети пятого поколения. Это самое важное. Потому что для того, чтобы работать с такими массивами данных, нужны именно правильно, грамотно работающие нейросети. И они будут это делать. И вот возникает вопрос, и что теперь? Ну, то есть, вообще делать ничего не стоит. Ну, я не думаю, что... Я, конечно же, не хочу сказать, что наши буржуи там лучше американских или прочее. Но если хотя бы какие-то страны начнут жить получше, а США ослабнет, что в этом плохого? Что плохого в том, чтобы современный колониализм побороть? Хотя бы чуть-чуть попытаться составить ему конкуренцию, а потом уже ждать нужного момента, чтобы победить собственный империализм. Вот почему настолько умные люди, ну нет, может быть, у них, конечно, есть ответ на мой вопрос, я поймите просто, я вижу огромное количество интернет-борцунов, и я слышу от них, что ребят на фронте поддерживать нельзя, но у меня вопрос, а если вы гипотетически там собираетесь когда-то что-то делать, а с кем вы это будете делать-то? Вот просто даже гипотетически, да, я никого ни к чему не призываю, мне это вообще все равно, как там что будет, я верю, что, я знаю, что рано или поздно мы либо будем уничтожены как вид, либо перейдем к более справедливым и прогрессивным экономическим формациям, но те люди, которые мнят себя мальчишко-революционерами, они-то о чем говорят, бросая, по сути, тех людей, которые с ними могут рано или поздно в одном окопе сидеть, о чем они вообще говорят, я, честно говоря, этого не понимаю.
Намек на то, что новый блок... Новый гегемон, когда они же прочат его в гегемон, и следующий. Англосаксонский Вутиль, ему на смену придет какой-то другой, но мы знаем.
Нет, ну они же примерно, не говорят о себе, что...
Никто не говорит о том, что этот новый гегемон, чем он сущностно будет отличаться от предыдущего.
Да.
Ну, для начала, как минимум, тем, что в Китае система более прогрессивная. Как ты на нее не посмотри. Я прекрасно понимаю, что нам либо завтра социализм строить, Ленина из мавзолея выносить и воскрешать его какими-то чудными научными методами, и тогда у всех все будет хорошо. Но, к сожалению, помимо замечательных сказок Константина Семина и его оппонента, к которому я отношусь с уважением, все-таки есть объективная реальность. И иногда, например, даже Иосифу Сталину, которого вы бы одним из первых выписали из коммунистов, но ему приходилось объединяться с менее реакционным режимом против более реакционного. Я говорю об союзе с Великобританией и США против фашистской Германии. Поэтому как ни крути, но иногда для того, чтобы элементарно выжить и потом уже побороть этот самый колониализм, ну иногда, наверное, нужно пойти на какие-то уступки. Вот иногда. Для того, чтобы потом достичь большего. Иногда в шахматах нужно пешкой жертвовать. Так, ну про Залужного мы сегодня тоже поговорим по поводу Украины, хотя у нас, конечно, большая часть про Палестину. Извините, мне бы все-таки хотелось вот этот момент закончить, потому что я считаю его очень важным. Я прекрасно понимаю, что сущностно страны БРИКС не будут отличаться от американского режима, но как минимум я не слышал нигде о том, чтобы, опять же, я прошу зрителей, если вы разбираетесь, пришлите мне на почту stas.sotori@icakprosto.ru/gmail.com. Пришлите мне, пожалуйста, истории с доказательствами о том, как Китай или Россия где-либо творили цветные революции. Да? Но только не истории про Стрелкова Гиркина, который из-за приезда которого на Донбасс началась война. И а то вообще начали из-за приезда Гиркина. Нет. Я говорю про объективно. Ну, то есть они устраивают ту же самую экономическую экспансию. Да, неоколониализм, но как минимум, они не меняют режимы на удобные себе, они не убивают, они не используют вот настолько жесткие методы. Поэтому, ну, они более прогрессивны. Америка — это уже давным-давно фашистская страна, это террорист. И, конечно, может быть, подобные прецеденты и есть, и вы мне о них расскажете, да, но я что-то не слышал нигде, чтобы Россия использовала террористические методы для того, чтобы устранить человека, который просто нужен, который просто мешает им заключать какие-то сделки, как с тем же самым Моссадыком или миллионом других случаев, да, или война в Панамском заливе, или Ирак и прочее. Поэтому, вот, собственно говоря, хотелось бы знать об этом.
Просто справедливое общество. Это будет воплощение наших религиозных эсхатологий, да, нирваны. То есть, ну, понятно же, что на самом деле это просто второй блок, который борется с первым. Вот и все. Ну, естественно, это очень удобно применять, допустим, в нашей стране, в России, да, где сильна коммунистическая марксистская традиция. Ну, сильна — это слово громкое, понимаем.
Ностальгия.
Да, в относительном смысле. Она сильна, эта традиция. И человек, который говорит о социализме, которого считают коммунистом, вот он предлагает такой образ действия, это же просто золотая жила. И не случайно сейчас шовинисты, социал-шовинисты со всех сторон просто не используют межсистемную теорию как обоснование политики нашей буржуазии.
Ну, в общем, если вам интересно, кто такие социал-шовинисты, это я. Вот, это, если что, имейте в виду, просто социал-шовинисты — это все, кто, ну, хотя бы какие-то другие варианты рассматривают, кроме захвата телеграфов. Сегодня же, вот если мы захватим телеграфы, то все сразу же станет хорошо. Сажаем Константина Семина и всех остальных в Кремль, и сегодня же как бы заживем. Сразу же заживем, все будет очень хорошо. И наступит прекрасный коммунистический рай. Да, так оно, собственно говоря, и будет. Итак, по следующим новостям. Генассамблея ООН в 31 раз призвала США отменить санкции против Кубы. Казалось бы, стран социалистического блока нет уже давным-давно, но если вдруг вы из тех, кто надеется, что завтра Путин проиграет и падет, то у меня для вас плохие новости. Даже если это и случится, никаких санкций, в том числе и для либеральных кругов, снято не будет. Вот Куба уже 31 раз. Хотя кому вообще, в принципе, не насрать на ООН? ООН — это ребята, которые ничего не могут сделать. Вы можете вспомнить, какое огромное количество раз Израиль устраивал бомбардировки не только сектора Газа, но и всех остальных. Клал болт на все ООНовские предписания и по поводу освобождения голландских высот и всего остального. И всем было пофигу. Поэтому имейте в виду, ничего ООН не решает, ничего ООН не может. Я напоминаю вам об этом в очередной раз. Итак, Huawei, Vivo Phones, Tech Google App is trying SMS PA malware. Как вы знаете, в 2018 году началась торговая война между Соединенными Штатами Америки и Китаем, которая сейчас, конечно же, приостановилась, но постоянно идут проблемы. Китай пытается получить полный технологический суверенитет, чтобы не имели вы нам права указывать, что нам покупать, а чего нам не покупать. И в то же самое время Соединенные Штаты Америки, они считают, что они должны переносить производство себе, хотя полностью произнести производство не получается. Они сцепились, как две собаки, которые занимались сексом, и одну из них в этот момент очень сильно испугали. Так вот, Google тогда запретил устанавливать свои сервисы на китайские смартфоны. Тогда многим, на самом деле, стоило бы задуматься о важности такой вещи, как технологический суверенитет. Это как раз-таки то, о чем я постоянно говорю. И вот сейчас, спустя, получается, уже практически 5 лет, Huawei наконец-то пошли, как и все остальные компании, и начали помечать смартфоны и планшеты Huawei Honor и Vivo, приложение Google, как вредоносное. То есть ставишь ты себе Play Market или какой-нибудь Gmail, и тебе выдается предупреждение: «Эй, братан, поосторожней, что-то тут не очень хорошо, что-то они тут походу мутят, что-то они тут хотят у тебя достать», поэтому начинается противостояние, оно выходит на новый виток, и Китай неплохо так отвечает этим самым пиндосам за то, что они смеют шпионить за Китаем, и это достаточно забавно, потому что это, по сути, зеркальные меры. Точно так же, как США постоянно обвиняет Китай в том, что они шпионят за американскими гражданами, точно так же и Китай решил их обвинить. Ну, мне кажется, все правильно сделали, правильно. Итак, следующая новость, она не менее интересная. Как раз-таки помните то, что я вам говорил про сети пятого поколения, а именно 5G. В Северную Корею с помощью оборудования Huawei происходит модернизация телекоммуникационного оборудования, телекоммуникационных сетей. Вы знаете для чего? Правильно, для того, чтобы они могли пользоваться сетями пятого поколения и могли быть в этом плане конкурентоспособными. Я считаю, что это отличная новость, и китайцы большие молодцы, и вот этот вот экономический новый империалистический блок, он должен показать всему остальному миру. Вообще, я думаю, стоит гордиться даже этим своим империализмом. Понятное дело, что это не империализм, это неоколониализм, но в последнее время эти понятия, они тождественны, поэтому можно их использовать. И мне кажется, это вообще стоит превратить в определенный бренд, и тогда можно даже получить определенное количество избирателей из Соединенных Штатов Америки, людей, которые будут поддерживать. Это как, знаете, недавно у Хабиба Нурмагомедова спросили, сколько гендеров у них в Дагестане. Он ответил: только два мужчины и женщины, я вообще не знаю, типа, про остальные, между ними ничего нет. И все, сразу же стал героем американских правых, которые теперь Хабибом восхищаются, говорят: вот он, наш герой, надо Хабиба в Америку перевозить, чтобы он там порядки навел. Вот так вот, друзья, может быть, у нас будет что-то подобное, американцы захотят к нам, ну, во всяком случае, техасцы точно. Ох, следующее, опа. Не так, не то переключение сделал. Следующая крайне интересная новость, она касается как раз-таки ядерного оружия, которому я сегодня очень много времени уделил. Вот. На карте разрушительные действия новой суперядерной бомбы США на столицу России. Гравитационная бомба B-61-13 обладает в 24 раза большей мощностью, чем та, которую сбрасывали на Хиросиму. В чем суть? Британцы смоделировали ядерный удар по России, но всех при этом по Москве в частности, и там будет, смотрите, вот, чтобы я не ошибся в цифрах, по их оценкам будет около 300 тысяч убитых и 870 тысяч раненых. Все в радиусе чуть меньше километра от эпицентра будет, все в радиусе чуть меньше километра от эпицентра будет превращено в пар огненным шаром, и взрыв разрушит здание и, вероятно, убьет всех остальных в радиусе 1,6 километра. Я думаю, переживать особо не стоит, потому что когда это, во-первых, это мог сделать какой-то частный человек, и глупо будет опираться на какую-то частную аналитинговую компанию, даже если у нее государство это заказало или что-то такое, для того, чтобы говорить, посмотрите, все, британцы собираются нас взрывать. Это точно так же, как и репортаж Скобеевой, посмотреть про какой-то Сармат, где она говорит, вот Сармат вот так вот там полетит, уничтожится всю Великобританию, все острова потопим и прочее. Это частные рассуждения, и даже мои какие-то рассуждения о ядерном ударе по Соединенным Штатам Америки могли бы просто взять, вырезать и на каком-нибудь Reddit показывать, как, посмотрите, этот человек, он является представителем государства, и он там рассуждает о ядерке, сколько людей умрут и прочее. Нет, во-первых, подобную риторику я считаю неправильной и губительной, это раз. Во-вторых, повторюсь, с тем же успехом можно, хотя они и так будут это делать, можно брать просто выступление шамана, на котором он жмет на красную кнопку, и говорить, что это чуть ли не официальная позиция лично Путина и ультиматум, выдвинутый великобританским гостям. Если вам интересно, то есть такие планы, как дропшот, планы Чириатир, это планы полного уничтожения удара по центрам принятия решений с помощью ядерных бомб, удар по главным городам Российской Федерации и, ну, тогда еще Советского Союза, и просто желание оставить, там они даже прописывали в плане, что американское общество, американские граждане ни в коем случае не должны чувствовать абсолютно никаких угрызений совести по этому поводу, потому что русские сами выбрали такой режим. Впрочем, скоро у меня выйдет наконец-то документальный фильм, в котором я вам об этом более подробно расскажу. Но, тем не менее, в общем, наша стандартная рубрика, перед тем, как мы с вами перейдем к тому, что происходит в Израиле, нам, наверное, с вами стоит поговорить о том, что происходит в Украине. Потому что что там у Зелли, что там у Зелли? Глава Министерства Украины Дмитрий Кулеба сделал следующее заявление. «Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории». Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории, поэтому мы закроем глаза, если не получим Таурус, но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше, но русские учатся. Ну, в общем, постепенно сменяется зрада перемогой, перемога сменяется зрадой. Арестович недавно заявил, что украинская власть коррумпирована, что врал он им с 2014 года. Я говорю про граждан Украины, которым врал, но это нужно было стратегически. Теперь он готов стать президентом Украины. Также появляются весьма интересные заявления о том, что офис Зеленского вроде как готов провести выборы. И это интересно, потому что совсем недавно Зеленский говорил, никаких перевыборов не будет, страна находится в военном положении, поэтому выбирать некого. Как так-то? В стране война, я остаюсь президентом при любом раскладе. Но вот, ну, тогда у него еще было заявление, что не, ну если Америка оплатит выборы, то мы можем как бы на это пойти. Ну вот, у нас уже появляется кое-что интересное. Согласно моим данным, Зеленский принял это решение и дал ответ на поручение Офиса президента готовить выборы именно президента. На 31 марта следующего года это как будто бы конституционный термин. Последняя неделя марта — выборы. Объяснять общественности, они собираются это вроде как, что это требование западных партнеров. Если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность, и особенно на фоне того, что Путин, мол, в марте выборы проведет, а мы нет, мол, типа, где демократия? Хотя есть и другие варианты, на самом деле, и варианты, на мой взгляд, которые не стоит сбрасывать со счетов. Вариант в том, что из-за Израиля, да, почему я вам показал сперва заявление Кулеба, внезапно Украина стала неинтересна, им ничего не дают, Таурус им не дают, ПВО им не дают, Израиль, Ирландия, как и многие остальные, говорят, что все, мы не готовы больше принимать украинских беженцев, их слишком много, мы не будем платить им всякие выплаты, мы не будем им помогать, и поддержку Украины, в общем, Украина сейчас не так важна, как сохранение доминации на Ближнем Востоке. Потому что США туда отправили вот эти вот свои, хотел сказать, атомные ледоколы. Нет, атомных ледоколов у них нет. Они отправили туда свои замечательные авианосцы. И эти самые авианосцы будут готовы, если вдруг еще какие-то арабские страны нападут на Израиль для того, чтобы защитить сектор Газа. Ну, они будут готовы вступить в открытую войну, в открытое противостояние. Так что конфликт на Ближнем Востоке, он вообще какой-то запредельный. И Украина уходит на второй план. И поэтому похоже, что все идет к мирным переговорам. Это то, чего я бы больше всего на свете хотел. И непонятно, по какому сценарию, скорее всего, потому что было Северной и Южной Кореей. Но, скорее всего, в конечном итоге Зеленский, возможно, даже уступит место президента. Это моя конспирологическая теория. Но он проиграет эти выборы, уступит место президента для того, чтобы мирные переговоры подписывал кто-то другой, потому что подписывать мирные переговоры рано или поздно придется. Но это всего лишь моя конспирологическая теория. В любом случае, на месте Зеленского я бы сделал именно так. Но если он умрет, точнее, если он уйдет, я сомневаюсь, что кто-то ему позволит совершенно спокойно, безбедно, где-нибудь в Великобритании на дорогущей квартире с покупкой бриллиантов за миллионы долларов прожить остаток дней совершенно нормально. Он слишком много знает, и я думаю, что его просто убьют, и, конечно же, в очередной раз свалят все это на Россию, как было со Скрипалями, как было с Навальным, как было абсолютно во всех случаях. Так что вариант безотказный. Давайте-ка немного с вами поговорим про Юрия Дудя. Вы знаете, что недавно он звал на интервью Вику и Вадима Цыгановых. На мой взгляд, это абсолютные шизофреники. Я бы хотел уже... Юра Дудь, меня не зови, не надо. Я понял, у тебя есть собеседники поинтересней. Пожалуйста, в следующий раз попытайся... Не, ну зачем разбираться, что происходит с Израилем? Это никому не интересно. Очередной ролик сними. Что происходит с Россией, только умоляю, пожалуйста, есть такие блогеры, Влад Савельев, великолепный блогер, есть еще несколько очень интересных блогеров, пожалуйста, сними вот этот вот сюжет, сними, разбери, потому что, ну, надо знать, Сергей Симонов, Влад Савельев, Влад А4, тоже отличный собеседник, потому что Цыгановы, которых он позвал, ну, это абсолютная шизофрения. И сейчас они заявили, что их обманула нейросеть, еще какую-то шизу. Просто посмотрите, что в интервью Дудя была нейросеть. После этого заявили, что у них проходят обыски. После этого заявили, что это все было спланировано Вованом и Лексусом. Вован и Лексус это отрицают. Короче, шиза настоящая.
Я думаю, вот эту написать сказку, ведь никто не поверит. Во всем виновата любовь. Потрясающе.
Во всем виновата шиза, Вадим.
Ну, у нас есть свобода слова. Вот все...
Для шизов, да, вот есть.
Не понимает...
Не, я не против. Пусть говорят, что хотят. Но мне кажется, что иногда людей принудительно надо проверить на вменяемость. Ну, потому что тут нужно полечиться немного.
Что в нашей стране хорошо. Каждый может говорить, что хочешь. Вот и я, пользуюсь трибуны, говорю, что у нас все отлично. Мы вообще ни за что не переживаем. Только за наших ребят. За наших, которые на передовой. Которые, вопреки, ломают все.
Которых вы, ну, скажем так, немножечко... Ну, выставили далеко не самыми умными людьми, понятное дело, помогать фронту – это дело хорошее, и за это Вадим и Вика как бы большие молодцы, если, конечно, это в принципе правда, потому что я вижу людей, которые, ну, на мой взгляд, не вполне адекватны, может быть, они донатят и поддерживают фронт, но, например, в какой-то параллельной реальности.
Я уверен, что поломаем, потому что...
Вот, то есть, я думаю, ребята, которым, ну, которых вы выставили у Дудя, ну... Хрен пойми кем. Ну, вряд ли вам благодарны сильно.
Мы вместе. Я вот включаю телефон и попросил.
Вадим, здравия желаю. Алло.
Да, Владимир...
Информация прошла.
Владимир Васильевич. Какая информация, Владимир Васильевич, дорогой? Про памятник Александра Невского?
Нет. Я надеюсь, того самого.
А кто сказал? Нейросеть? Да елки-палки, это после, наверное, нашего стрима. Как, кстати, стрим?
Или после вашего интервью Дудю, наверное.
Да нет, ну чё, Дуденок, мальчишка. Мальчишка просто вот...
Который вас размотал, который дискредитировал абсолютно всех, потому что вас... Ну, я не против, каждый пусть ходит куда хочет. Я повторюсь, у Дудя есть теперь непочатый край. Вот, начиная от Влада Савельева, заканчивая Виджей Линком, тоже надо с ним поговорить, что происходит с Россией. Персонажи в интернете известны. Меня волнует просто другое. Вот будут людей как-то, ну просто вот пусть ну, подъедут, вот просто пообщаются на предмет вменяемости. Должны же какие-то вещи быть, потому что, ну, переживаю за людей. Теперь они там сперва заявляли, что у них обыски, перед этим заявляли, что это не они писали интервью, это нейросеть. Сейчас пытаются все в какую-то шутку выставить, еще в новую шизу. Сейчас еще будет великолепная история.
Даже, вы знаете, я с сатанистами решил больше даже не разговаривать, потому что пошел на интервью, потому что он везде афишировал, что он православный.
Вот вы понимаете? Ну, пошел на интервью, потому что он везде афишировал, что он православный. Ну, если я, Гитлер, кстати, афишировал везде, что он католик, пошли бы ну, с Гитлером пообщаться? Ой, господи, ну вот просто вот что такое, а? И ведь действительно человек там приближен как-то там к власти, как я понимаю. Что за шизофрения? Я не знаю. Давайте поговорим немножечко о смешном, потому что приходит сообщение очень хорошее.
Если бы я был бы среди тех братьев, которые были в аэропорту, я бы тоже посмотрел бы турбоактивный двигатель газотурбинный, в котором химическая энергия топлива преобразуется в кинетическую энергию струй газа, вытекающую из реактивного сопла. И этот брат именно это смотрел. Ему интересно было. Он там не евреев искал. Евреев не надо искать.
Ну вот это вот мое уважение, абсолютно правильное объяснение, особенно учитывая, что на самолете стояли двигатели Pratt & Whitney. Ну а в любом случае шутки шутками, а все-таки у нас сегодня осталось последние 7 минут у меня, и самое главное это новости про Израиль. Короче, израильский министр допустил ядерный удар по Газе. Население палестинского эксклава должно было отправиться либо в Ирландию, либо в пустыню, заявил ультраправый политик Амихай Яху. Поднялся нешуточный, абсолютно нешуточный резонанс, потому что ну, заявление такое себе. Например, ФРГ назвали неприемлемыми слова израильского министра о Газе и ядерной бомбе. Соответствующие высказывания неприемлемы. Позже министр указал, что любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим. Ну, как вы понимаете, просто попытался соскочить с темы, такой, да я не это имел в виду, да я просто прикалывался, я на самом деле, ну, просто вот, ну, не это. Но не может политик, пусть даже и в Твиттере, или где он там это заявление сделал, где угодно, разбрасываться такими вещами. Это все-таки политик. Ну и, разумеется, российские заявления израильского министра показательны. Он не только признает, что Израиль владеет ядерным оружием, секрет о котором знают все, он также закрепляет правду о расизме израильтян в отношении палестинского народа. Ну, кстати, а что там по поводу ядерного оружия? Действительно, не хотят ли США потрясти пробиркой потрясти ядерной боеголовкой, найденной в Израиле, вторгнуться, например, куда-нибудь туда. Потому что вызывает, вопросы. Заявление израильского режима об использовании атомной бомбы показывает его неспособность противостоять сопротивлению. СБУ, ООН и МАГАТЭ должны действовать, чтобы разоружить этот варварский режим апартеида. Завтра будет слишком поздно. Да. Конечно, разговоры о том, что это вот глава МИД Ирана, собственно говоря, высказался, он сказал, что Израиль необходимо лишить ядерного оружия, и мне кажется, что это действительно правда, что действительно стоит так сделать, но вопрос остается открытым, как это сделать, как лишить ядерного оружия страну, у которого оно есть, пусть и неофициально. Вообще, разговоры о том, что Израиль, он соблюдает какие-то высокие международные стандарты, ну, это, сами понимаете, в пользу бедных, абсолютно. Просто когда за 3 недели в Газе погибает значительно, в разы больше мирных людей, чем за все 8 лет даже на Донбассе, то тут ты начинаешь задаваться вопросом. Как это так? Стоит сказать сразу, что министра, который сказал о ядерке, сразу же отстранили. Нетаньяху отстранил министра, не исключавшего сброса ядерной бомбы на сектор Газа. Цахал действует в соответствии с самыми высокими стандартами международного права и вредит тем, кто не вовлечен, и не вредит тем, кто не вовлечен, и мы будем продолжать делать это до победы. Ну вот, повторюсь, вот эти вот разговоры, самые огромные стандарты международного права, мы видели все эти ролики с бомбардировками, и что бы вы там ни думали себе про Россию, как бы вы к ней там ни относились, но вот за полтора года СВО я меньше жести видел, чем за первые два дня операции наземной в секторе Газа, и это абсолютно, они не жалеют никого, для них действительно нет разницы, дети, не дети, взрослые, военные, мирные. И вот еще, когда говорят о великолепном, да, соблюдении международного права, израильское министерство в концептуальном документе предлагает перевести мирных жителей Газы на Синайский полуостров в Египте. Вот оно как. Ну, то есть, просто взять, отправить людей жить в другое место, лишить их, по сути, дома. Так, один скриншот у меня еще не сохранился, который я вам тоже хотел показать. Так. Это часть вот этой вот статьи. Секунду. Так, куда ты отправилась, чертова? Офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху назвал доклад, составленный Министерством разведки, гипотетическим упражнением, концептуальным документом. Но его выводы усилили давние опасения египтян по поводу того, что Израиль хочет превратить Газу в проблему Египта, и оживили для палестинцев воспоминания об их самой большой травме. Массовое перемещение, по словам Абу Рудейна, было бы равносильно объявлению новой войны. Они, по сути, захватывают территории. Чемодан, вокзал, Египет, как говорится. Но депортация народов является в некоторых документах, да, допустим, есть у нас Римский статут, из которого Россию, по-моему, исключили же уже, я, кстати, забыл, но, в общем, Римский статут – это документ международного права, в соответствии с которым Израиль, и, точнее, в соответствии с которым Израиль является преступлением. Вот дебил, что я говорю. В соответствии с которым депортация народов является военным преступлением. И тогда получится, что в соответствии с Римским статутом Израиль является международным преступником, международным военным преступником. Но что они за это как бы понесут? Абсолютно ничего. Ничего им за это не будет. Хотя, конечно, посмотрим. Может быть, международное право в кои-то веки начнет работать, но я сильно сомневаюсь. Израиль не публично добивается переселения сотен тысяч жителей в Газе. Собеседники New York Times уточнили, что идею о переселении жителей Газа израильские дипломаты изложили нескольким иностранным правительствам, представив ее как гуманитарную инициативу. Отклонили предложение из-за рисков того, что беженцы так и не вернутся в Газу. Вот так вот. Вот такая вот у нас сегодня замечательная трансляция, такие вот у нас сегодня замечательные истории. Международное право с каждым днем лепит все сильнее и сильнее, не имеет абсолютно никакого значения ни для кого, не имеет никакого смысла, никто в него не верит. Израиль делает, что хочет, на Ближнем Востоке надвигается еще более серьезный конфликт, он вполне возможен, учитывая последнее заявление и, соответственно, главы Турции Реджепа Эрдогана и остальных. Ну, будем жить. Для нас все-таки что-то хорошее есть. Во-первых, возможно, конфликт в Украине закончится. В-третьих, возможно, страны БРИКС станут чуть сильнее, у нас хоть какой-то суверенитет получится, а значит, в России будет развиваться производство, а значит, некоторые люди в России станут жить лучше, а значит, у нас будут востребованы рабочие специальности, и как следствие, у нас будет это более востребовано, чем всякие торговцы лицом, вроде меня и всех остальных. Спасибо вам. До встречи на следующем эфире. Спасибо, что смотрите. С вами был Стас. Пока.